Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Но тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Всем привет, друзья, с вами «Формула семьи». В прямом эфире в студии сегодня Эльвира Чепенко и Юрий Пожидаев.
Здравствуйте, с праздником вас, друзья. Сегодня день радио. Ну, просто день радио.
Да, с днем радио, да?
Ну, может быть, кто-то имеет отношение к этому, но просто праздник.
Ладно, день, да, радио. Мы были когда-то радио, поэтому... Окей, но тема у нас сегодня не праздничная совершенно. Мы сегодня будем говорить про детей и взрослых. Тема звучит «Скажи незнакомцу нет». Безопасность ребенка, скажи незнакомцу нет. Будем сегодня вот говорить в преддверии теплых летних деньков.
Да, сегодня очень тепло.
Все расцветает в лесу хорошо. Вот, будем говорить о том, что нужно делать, чтобы ваш ребенок был в безопасности. Мне немножко сложно говорить, потому что мы с Юрием начали разговор на эту тему с некоторых историй. Из фонда «Лиза Алерт», я знаю, что это популярный, вернее, не фонд, а поисковый отряд. Вот, давайте я просто зачитаю несколько историй, чтобы вы поняли масштаб трагедии, что не только незнакомцу нет, нужно говорить, а вообще нужно что-то вообще с этой проблемой делать. Итак, 8-летняя Лиза шла в гости к бабушке, по пути встретила взрослого соседа. До бабушки девочка так и не дошла. 12-летнюю Свету подвозит домой инспектор по делам несовершеннолетних, занимавшийся ее семьей. Домой девочка не добралась. 11-летний Ваня утром отправился в школу и по пути встретил хорошо знакомого соседа. В школу мальчик так и не пришел. Вика отдыхала с родителями и компанией знакомых родителей, и один из знакомых предложил пойти купаться. Больше ее живой не видели. Что объединяет все эти истории? Это там еще перечислялся возраст, города разные и так далее. Истории закончились одинаково, всех детей нашли мертвыми. И это были знакомые люди. Тут на минуточку инспектор по делам несовершеннолетних. Вот. И казалось бы, ну понятно, чужим нельзя доверять и нужно говорить нет. А в итоге все происходит так, что даже своим иногда не стоит.
Ну, печальная картина, вы же прекрасно понимаете, что так или иначе по поводу чужих мы всех учим. Так или иначе вообще ребенок... Ну, хотя когда ребенок уже чувствует свою самостоятельность, а самостоятельность он чувствует свою достаточно рано. И он ее чувствует, когда... Ну, его пускают там за хлебом, где-то с 6 лет он уже может... Некоторые родители достаточно хватно к этому относятся, и он может где-то гулять... Вот, отпускает его на площадку, он общается. Есть очень коммуникабельные дети, абсолютно коммуникабельные сейчас. Вот, они без зазора подходят к любому человеку, начинают с ним разговаривать. Ну, и даже человек может там протянуть им конфетку, яблоко, что-то еще, о чем-то спросить, собачка подойти с котиком и вперед из песни. Это одна категория. Ну, я как бы причины сейчас пытаюсь обозначить, потому что я думаю, что на... Родители, вот они думают, что вот площадка, где они сидят, и все люди, которые там, они, ну, это достаточно безопасно. Абсолютно нет. И проводили эксперимент в отношении детей. Да, вот как реагируют другие люди. Вот смотрите, проводили эксперимент. Дети там качаются на качелях, и взрослых там достаточно, ну, такая вот набитая площадка детьми, взрослыми и так далее. И взрослые люди никак не реагируют, когда незнакомый человек просто, ну, посредством каких-то там манипуляций уводит ребенка. То есть мы должны с вами понимать, что даже если там много людей, и если ребенок не будет научен, ничего не произойдет, никто не отреагирует, с кем ребенок ушел и так далее. То есть его могут увести абсолютно спокойно. Поэтому круг чужой своей должен быть очень жесткий в данном случае. Даже если это сосед, если это психолог и так далее, ты ни с кем не уходишь. Но вот такая вещь должна быть, которая нужно в ребенке развивать как послушание, и как прежде чем куда-то идти, родителя нужно поставить в известность. Вот прежде, чем я куда-то иду, это как закон медиана перса. Вот прежде я чем куда-то иду, я получаю на это санкцию, я получаю на это разрешение. И вот тогда когда ребенок это будет понимать. Конечно, все начинается не с запугивания, потому что мы как-то вот, потому что, ну, страшилками, вот то, что сейчас ты прочитала.
Ну, я прочитала, да, это для взрослых.
Да, для взрослых. Для то, что ты прочитала, на детей это не работает, потому что страх это, он не работает. То есть у ребенка должен быть навык. Навык. Вопрос послушания. И вот, мои дорогие, когда ваш ребенок вас не слушается, если ваш ребенок, когда вы ему говорите «иди чисти зубы», он не идет, когда вы ему говорите «иди убери игрушки», «иди делай уроки» и так далее и тому подобное, он вас не слушается в самых элементарных вопросах, это не значит, что он у вас будет... Вот когда вы его напугали, когда вы ему сказали «вот с чужим дядей не ходи, вообще ни с каким дядей не ходи», ребенок будет понимать, что «ну, вы это говорите, потому что вы это говорите», потому что навык не отработан, потому что вы с ребенком, ну, вот эту систему в него не вложили, что прежде чем ты куда-то идешь, прежде чем ты меняешь маршрут, прежде чем ты идешь с другом, не с другом, с каким-то человеком и так далее, ты об этом ставишь меня в известность. И обсуждается это все. Ведь дело в том, вот еще хотелось, немножко мы вперед забежали, чем я планирую, но дело не в этом. Как это все должно происходить? Это должно все происходить не в процессе беседы. Вот я сейчас беру там своего сына, которому 7 лет, вот я его сажаю на стул, у меня есть перечень вопросов, как по ОБЖ, да, урок такой, я ему провожу. Вот это ты не делаешь, вот это ты не делаешь, это сюда не ходишь, это туда, вот это, вот это, вот это. Это не работает, потому что ребенок это послушал. И поймите, что ведь когда мы что-то слушаем, у нас включается образное мышление, которое формируется в подростковом возрасте, и у ребенка этого нет. Ребенок это не может смоделировать на себя, когда нет конкретной ситуации. Он не может это представить. Вот представь, что какой-то дядя к тебе подойдет, вот он будет тебя хватать, вот он надо кричать, вот он будет тебя звать, он будет предлагать тебе конфетку. Ребенок так не может мыслить, мы должны это понимать. Поэтому, когда вы идете по улице, когда вы играете на детской площадке, в процессе, когда вот посмотри, вот сейчас вот этот, и вот этот вот дядя вот к тебе там что-то подошел, вы отслеживаете эти вещи и здесь же их отрабатываете. Какая-то тетя угостила себя конфетой. Какой-то, возможно, там кто-то какой-то... Вот я иногда разговариваю, мне интересно, я часто разговариваю с детьми, но вот на площадку я прихожу, и я начинаю разговаривать. Мне интересно, как ребенок реагирует. Ну, мне скучно иногда сидеть, не в телефон же постоянно там что-то возить, смотреть. Я экспериментирую. Никогда не было такой отработки. То есть вот мама... Ну, я дружелюбно общаюсь. Как тебя зовут, ребенок отвечает. Откуда ребенок отвечает. А в каком ты доме живешь, ребенок отвечает. Ну и так далее.
Что, серьезно?
Конечно.
То есть вы приходите на детскую площадку, задаете все эти вопросы.
Конечно.
Мама где-то рядом стоит, смотрит, как ее ребенок, да, чужому дядьке бородатому отвечает?
Да, конечно. Чужому дядьке бородатому. Ну, у меня же есть свой ребенок, у меня же есть прикрытие. Отвечают. И опять, не то, что женщина должна подойти и мне там игрушкой заехать по голове, нет, не так. Опять, она должна позвать своего ребенка, но как только ребенок встречается с незнакомцем, это тревога. Как только незнакомец, мы не знаем его намерений, хороший это дядя с бородой или плохой это дядя. Какой бы ни был дядя, мы не знаем, что у этого дяди в голове и какое намерение есть. Потому что дядя-то может приходить на площадку, и сегодня он пришел, завтра он пришел, он в течение месяца может приходить на площадку. И ребенок уже будет его знать, он будет строить. Вот эти формы безопасности, вот они быстро, ну... Вот которые вы научили на стул, когда его посадили, они быстро срываются. Они быстро разрушают, быстро вот этот, ну, как с ребенком очень можно быстро сдружиться. Ребенок все рассказывает. И особенно, если мама неконтактна, если мама постоянно сидит, курит. Мне вот этих мамашек я прям не перевариваю, которые курят, которые пьют пиво и болтают с друг другом. Или по телефону вечно. Они вообще не останавливаясь разговаривают по телефону, и это формальное гуляние ни к чему не приводит. Поэтому в процессе гуляния вы отрабатываете все эти вещи, как с дорогой. Одно дело, когда вы дома объясняете ребенку, где правая сторона, где левая, где красный светофор, где зеленый, где зебра, идти, смотреть направо, налево, трамвай, троллейбус, грузовик, все остальное. это должно быть в процессе жизни. Вы идете с ребенком через дорогу и говорите, вот ты подходишь к дороге, к переходу, остановись, посмотри, пожалуйста, на левую сторону, едут машины или нет, иди, дошел до центра, посмотри на правую. И это неоднократное явление должно быть, потому что дети, чтобы навык получить, дети забывают. Забывают. И много правил, которые на самокате нельзя через переход, на велосипеде нельзя, потому что слишком быстро ребенок едет, и машина, ну, она не... Ну, трудно среагировать водителю, когда быстро движущая цель какая-то приближается.
Слушайте, хорошо, навык понятно. А вот на примере вашей собственной жизни, как вы сказали, я прихожу на площадку с ребенком, это типа мое прикрытие в кавычках, ну, в глазах вот общественности.
Не в кавычках, это напрямую.
Ладно, да, окей, напрямую. В глазах общественности это прикрытие, вот, и вы начинаете контактировать, и вот... Что дальше происходит? То есть, ну вот на чем заканчивается ваш диалог с ребенком? Что делает дальше мама этого ребенка?
Ничего она не делает. Обычно, ну, 99% мам ничего не делает.
Может, она после делает, когда вы уйдете?
Я не знаю, что она делает после, но потом еще раз. Вот, друзья, вы должны запомнить
эту вещь.
Просто
смотрите, если я сразу отзываю своего ребенка...
Это нормально, если вы сразу отзываете своего...
Вот, а есть же чувство такое, что, ну, неудобно, а вдруг
нет,
человек-то приличный,
это
а
ваш
я вот
ребенок.
Подумала про него.
Неудобно
такое.
Вам будет тогда, когда ребенок исчезнет. Это ваш ребенок. Вы видите, что ребенок контактирует совершенно с незнакомым человеком. Вы его не знаете. Вы говорите: «Максим, подойди, пожалуйста, сюда». И говорите: «Вот, пожалуйста, Максим, с незнакомыми людьми, какой бы дядя ни был хороший, мы не разговариваем. И если ты хочешь с этим дядей поговорить, ты подходишь ко мне и говоришь: а вот дядя у меня спрашивает вопрос, можно я с ним поговорю или отвечу ему на такой вопрос?» Вот так должно быть.
Вот, потому что когда вы говорите «просто не делайте», у меня вопрос.
Нет,
а если вы замещаете каким-то положительным действием, то окей, потому что иначе с этим не разговаривай, и с этим, и с этим, и с этим. И ребенок вырастает в понимании, что разговаривать с другими людьми нельзя.
Нет, мы должны ребенку дать навык. То есть мы сейчас поговорим про дистанцию и так далее. Мы должны ребенку дать навык, потому что это очень важно. Чтобы он, понимаешь, чтобы ребенок, смотря, да, он мог учиться. Потому что ребенок может попасть, ну, в разные ситуации, он может оказаться вообще один. Ну, например, есть психически нездоровые люди и так далее. Вот, ну, вообще, я имел несколько опытов с психически нездоровыми людьми. Если ты начнешь агрессивно с ними делать что-то, ну, не делать, а как-то реагировать на них, то ты, они очень сильные, то... Голод могут проломить, и им ничего не будет.
Нет, я сама вообще тоже придерживаюсь вот этой позиции сразу отозвать. Просто я представила себя вот на месте человека, который абсолютно приличный, нормальный, и хотел сделать добро, ну, или просто поговорить, ну, или, ну, просто это жизненная ситуация. У нас
прилично нормальный человек
и
должен...
И это обидно,
нет,
как-то.
Это ничего страшного, не надо переживать за взрослого, что ему что-то обидно и так далее. Может
потому
быть,
что
взрослый, который...
нормальный человек поймет.
Да, потому что взрослый, который пришел со своим ребенком, он должен это понимать. Он должен понимать, что есть граница, и, может быть, он на своего ребенка тогда обратит.
У меня вообще ощущение, что родители сначала между собой должны законтактировать. Или, например,
ну,
если
понятно.
Видят, что дети их контактируют, то они между собой контактируют, и тогда уже как бы один другому ребенку что-то может сказать и так далее. А когда родитель приходит на площадку и начинает разговаривать именно с чужим ребенком, игнорируя родителей этого ребенка, для меня это выглядит очень странно.
Ну, я всегда держу в периметре, я всегда отслеживаю.
Слушайте, ну у вас-то социальный эксперимент.
Ну, понятно, нет, ну я отслеживаю, потому что и как реагирую. Если я, например, вижу что-то там, какие-то дети более агрессивно себя ведут, еще что-либо, я отзываю, говорю, и мы уходим. Потому что, ну, есть, опять, мы не должны, есть агрессивные дети, мы не должны на агрессию отвечать еще большей агрессией, потому что, ну, мне бы не хотелось, чтобы моему ребенку выбили глаз там или что-то еще такое сделали.
Нас просят представить еще раз, кто у микрофона. Сегодня в студии психолог Юрий Пожидаев. Стаж работы ваш 20 лет, по-моему. Мы считали в прошлых эфирах. Сколько вы уже?
Ну, я давно живу, друзья.
Да, вот. Отец двоих детей. Сегодня мы говорим на тему безопасности ребенка. Вот в начале эфира я читала некоторые не очень приятные истории. И сейчас как раз май. Все пойдут на шашлыки. Все пойдут купаться в июне, в июле, за город и так далее. Это, к сожалению, благоприятная почва для того, чтобы пропадали дети. Вот. И помимо обычных пропаж, когда ребенок заблудился в лесу и так далее, хотя, ну, сложно сказать, что это обычно, но тем не менее.
Но это бывает. У меня такой случай был с моим старшим сыном, когда ему было 2,5 года, он заблудился в Битцевском парке.
И как?
Я его... Ну, мы быстро обнаружили пропажу, но несмотря на то, что он в течение, по-моему, 2-3 минут я его не видел, он ушел достаточно далеко.
Обалдеть. И быстро нашли?
И быстро, я его быстро нашел.
А то как? Есть... Ну вот вы смотрите вокруг.
Я не знаю, я начал кричать. Во-первых, мне было по барабану абсолютно, что там на меня как реагируют люди. Я начал кричать, и потом... Ну, Битцевский парк — это лесопарк, это не сокольники.
Ну да, там есть тропинки, дорожки.
Да, там есть тропинки, и они очень глухие. Я его, там одна женщина мне говорит, он там. Я его очень быстро нашел, потому что, друзья, опять, ну, я знаю, что там, когда у нас праздники, люди там алкоголь употребляют и все остальное. Если вы идете с маленьким ребенком, которому 2, 3, 4 года, то ребенок может запросто погнаться за белкой, за птичкой, куда угодно. Он может просто уйти и заблудиться.
Но это не незнакомцы. Я имела в виду, что таких пропаж тоже, к сожалению, будет
да,
много.
Я к чему веду.
Хотя бы про незнакомцев нужно
Я к чему веду. Это на море, это, мы должны это понимать. Никогда, у вас, если вы вышли с ребенком, у вас он всегда должен находиться в поле зрения. Я из своего опыта это говорю. Вот 2-3 минуты, и ребенок уходит очень далеко. Это как на море. Волна накрыла, унесла. Это вот всегда, вот вы должны понимать, это ваша ответственность. Вы всегда смотрите на него. Вы не торчите в телефоне, вы не читаете книжку, еще что-либо. Вы всегда за ним смотрите.
Вот, нам пришло сообщение от Оксаны. Оксана, спасибо большое, я это имела в виду. У меня была ситуация, меня спросили, как пройти. И я ответила незнакомому. И сын меня спрашивает, почему ты заговорила с незнакомцем? Вот об этом я говорю, потому что когда мы постоянно... Это правильно, говорить, не говори незнакомцу нет и так далее. Но нельзя говорить, что вообще ни с кем не общайся, потому что у ребенка диссонанс возникает. А мама общается. А почему мама общается с незнакомцем? Маме можно, а мне нельзя? А когда мне будет можно? Ну, то есть это непонимание какое-то. Давайте мы просто научим, как разговаривать с незнакомцем. Ну, вот подошел дядя или тетя. У нас там Максим весь в комментариях испыляется, что ж мы только про дядек говорим. Вот женщины тоже бывают плохими. А Максим,
не,
дорогой,
ну, вы прекрасно
я уже поняла, что вы жена-ненавистник, так что...
Что педофил, я не слышал, по крайней мере, чтобы женщина как-то причиняла сексуальное насилие ребенку, которого она украла. Я не слышал такого вот момента, если честно.
Я слышала истории, что женщины как раз приманивают в какие-то вот...
Ну, женщины приманивают, это рабство, это когда на продажу и что-то такое. Это
смотрите,
да.
Вот как ребенку объяснить, как все-таки, как отвечать незнакомцу? Потому что ничего не говорить и не общаться, это какая-то антисоциализация. Вот подошла тетя или дядя, вот говорят, пойдем котенка спасать, пойдем, я тебе конфетку дам, пойдем, я тебе покажу мультики, сейчас мультики, ты же хочешь мультики?
Нет, общаться нужно.
Как? Да, общаться вот как нужно. Отвечать на такие вещи?
Когда, опять, смотрите, то есть мы проговаривать должны все. Вот я как родитель, мы вместе с вами как родители, мы должны... Вот жизнь, когда взрослеет наш ребенок, когда растет наш ребенок, вот мы должны понимать, что улица — это не просто мозги продуть, и не просто в песке поиграть, это тренинг, который мы проводим. И мы реагируем. Мы реагируем на те ситуации, которые есть. То есть подходит старший ребенок, не старший, еще что-либо. И опять, и мы объясняем ребенку, вот смотрим, объясняем на примере. Вот подошел там кто-то, вот тетка какая-то угостила конфетами. Тетка угощает конфетами, да, и мы говорим, что вообще ты это берешь, говоришь спасибо, или это относишь маме. И мама потом уже тебе там разрешит, да или нет. То есть не надо отворачиваться, не надо вызывать агрессию, еще что-либо. Это первый момент. Второй момент. То есть обговаривается с ребенком. Если тебе куда-то зовут, если тебе что-то говорят о том, что кого-то надо посмотреть, вот, то есть тебя выманивают, или как он сказал, приглашают какую-то пройти в другую к машине, ты говоришь нет, говоришь спасибо, нет, но и говоришь, я прежде чем куда-то ходить, вот помнишь, я сегодня про прослушание говорил, прежде чем куда-то идти, я должен сказать об этом маме, и без разрешения мамы я никуда не хожу, извините, пожалуйста, меня. Вот это забор, это защита, когда ребенок знает. И опять, смотрите, ведь послушание, это уже, по всей видимости, много было эфиров на формулу семьи, как добиваться послушания, как сделать так, чтобы дети были послушные. Сегодня не об этом речь, но посредством воспитания, послушания, оно не каленым железом прививается. Потому что постепенно, ну, оно постепенно формируется. Понятно, что двухлетний – это одна, один коленкор, четырех – это другой, семи, восьми, десяти. Сегодня вот даже Эльвира читала про 11-летнего мальчика. Это уже начало подросткового возраста, которого тоже куда-то там увели. То есть мальчик настолько был наивный, настолько такой добродушный, хороший был ребенок, всем готов был помочь. Ну, вот его и куда-то там утащили, его вели. Пока я не сообщу своим близким, пока я не позвоню маме, пока я не скажу, я никуда не иду. Вот это должно быть жестко. Ну, как жестко? Это должно быть правило. Правило номер один, что мы учим это, этому ребенку.
Если в каком возрасте это нужно делать?
Это нужно начинать вообще, как ребенок начал ходить.
Если момент упущен.
Если момент упущен, надо его наращивать опять, объяснять, говорить. И если у вас ребенок непослушный, то, по всей видимости, значит, далеко его отпускать никуда не надо. А как вы его отпустите, если вы... Ну, как вот, как отпустить? Ну, это то же самое. Но вот представьте, что ребенок плохо ориентируется в пространстве. У него там топографический кретинизм какой-то там. То есть он вообще, он теряется. Как вы его будете отпускать? Да никак. Значит, учить надо. Значит, не упускайте этот момент. Если ваш ребенок не слушается и бежит куда-то, психует, если вы не справились там с... Не обращали внимания на его эмоциональный интеллект, если его там что-то... Он начинает куда-то бежать и так далее. Ну, простите, но тогда ваш контроль должен быть более, ну, более тотальным. А что делать?
Так, все окей. Так, по-моему, зовут слушателя. Твердое слово «я занят, я жду родителей».
Я занят, я жду родителей.
В принципе, это резюме того, что вы сказали.
Ну, конечно, потому... Вот мы должны научить его формуле какой-то. Вот я не могу, потому что мне мама не разрешает. Могут подкалывать ребенка и так далее. Вот поймите, мои дорогие, что ведь для того, что вот одно слово «нельзя», оно не работает. Ребенка нужно провести через это, вот провести, и чтобы он, ну, чтобы эта формула была у него, и он понимал, что это его, ну он до конца не будет это там 6-7 лет понимать, что это безопасность и так далее. Страшилки не работают, у ребенка все это как-то блокируется, он совершенно по-другому все это воспринимает, и поймите, что сейчас современные дети, которые играют в компьютерные игры, где там все убивают, где там какое-то там мультяшное анимешное насилие происходит, ну, им очень трудно вот эту вот нашу вербалику растворить в своем сознании. Поэтому это в процессе вот такого живого тренинга.
Слушайте, помните, вы сказали, что пример приводили на детской площадке, когда просто увели ребенка, и никто из родителей не отреагировал, неважно вообще, ну, не мой ребенок.
38 случаев из 40 проводили эксперимент.
Вот. Это был ничей ребенок на площадке? То есть просто какой-то ребенок?
Ребенок, который гулял. Угу. Ну, гулял, возможно, родители где-то, ну, может быть, они живут в этом доме.
Интересное сообщение Максим прислал. Я буду обходить детей, даже если они в опасности, так как есть большая вероятность, что меня обвинят в педофилии. Моя жизнь для меня важнее, чем какого-либо ребенка, за помощь которому меня могут закрыть по некрасивой статье.
Не, подождите, вот хорошо.
Это еще не все. Он просто... Максим, в общем, все начало передачи нас критикует за то, что мы предвзяты и говорим только о мужчинах, и приводил случаи...
Максим, мужчины есть очень хорошие, очень молодцы. Мы сейчас говорим вообще в целом о том, что...
Максим, вы приводите нам примеры, значит, из каких стран сейчас, я не помню.
Из Англии. Запад, наверное.
Да, Великобритания и так далее. Давайте мы посмотрим на статистику в России все-таки и посмотрим количество... маньяков, убийц, педофилов среди мужчин и женщин, да?
Я помню, я смотрел, на эти данные. 15-й год статистика была, 4500 детей вот.
А кто? Мужчины или женщины похищали и так далее?
Я, к сожалению, не знаю, но, может быть, нужно задать... Вот, Максим, вы задайте таким вопросом и напишите.
Ну, в любом случае, интересную мысль он сказал о том, молодец, что я не буду помогать другим детям, чтобы не обвинили меня.
Не, вот смотрите...
И это тоже ведь момент на этой площадке
конечно,
был.
Конечно, как помогать? Естественно, что ведь если вы к ребенку не приказываете... Вот смотрите, если кто-то уводит... Вы видите, да, что-то как-то не так. Вы спрашиваете ребенка, это твой папа? Это твоя мама? А родители знают, куда ты пошел? То есть я сейчас не призываю к тому, что вы схватили за ребенка, приобняли его и так далее и тому подобное. Я же не об этом говорю. Я говорю сейчас о том, что вы отреагировали. Вообще, когда таких людей замечают, то, как правило, такие люди пытаются скрыться, потому что вы на него посмотрели. Если это тот человек, который вот пытается сделать зло, вы его зафиксировали в своей памяти и так далее, и он попытается скрыться. Вы в какой-то степени спасете ребенка. Такие люди, как правило, стараются быть незаметными. Они понимают, где есть камера наружного наблюдения. Они как-то это очень... Ну, понимаете, даже они... Это, даже если эти люди... где много народа, но каждый человек занят своим делом, таких людей не замечает. Но если вы конкретно обратили на него внимание и спросили у ребенка, это твой папа, ты здесь с ним уходишь? Ничего страшного нет.
Слушайте, хорошо, пример из жизни. Когда это было? Это было позавчера. Я шла по Ленинскому проспекту к станции метро Октябрьская. Навстречу мне шел мужчина и две девочки. Ну, они дети еще были, мне кажется, даже класс... четвертый, еще что-то. Он не держал их за ручки, из чего я могла бы сделать вывод, что это их отец. Они были не особо похожи, я не знаю. Но, в общем, у меня мысль такая промелькнула, что что-то здесь не то. И вот я иду и думаю, ну окей, вот я сейчас остановлю и начну расспрашивать девочек. Ну, я буду выглядеть как психопат.
Нет, смотри,
просто.
Смотри. Вот,
они идут в центре города, да? По Ленинскому проспекту. Вряд ли они бы там оказались
нет,
одни.
Нет. Ну, я представляю, вот как эта женщина, озабоченная безопасностью детей, подходит, я как адекватный отец, конечно, опять разные все родители, я скажу, назову по имени ребенка, скажу, Паш, я твой папа? Он скажет, да.
Саша, это если к вам подойдет женщина такая озабоченная, да?
Женщина, мужчина, неважно.
Ну, я имею в виду человек подойдет с вопросом, типа, это ваши дети?
Ну, я тогда отреагирую, спросите у них.
Но вы твой папа, вы психолог, Юрий, у вас фора.
Ну, у меня фора, понятно, но опять...
Просто за такие вопросы в лоб можно получить.
Нет, посмотри.
У особо агрессивных товарищей.
Как это делать? Вот мы должны это понимать. Извините, пожалуйста, у меня какое-то сомнение в сердце возникает в сердце. Вообще, это ваши дети или нет? Вот я обеспокоен этой проблемой. Нет. Как вы представите это? Угу. Потому что если вы будете, конечно, кидаться и все остальное, конечно, в лоб. Потому что агрессия рождает агрессию. Но я думаю, что если человек понимает ваш мотив, зачем вы это делаете, наоборот, он скажет вам, спасибо, вы такая молодец, что вы так спрашиваете об этом. Ну вот они, да, они не похожи, они похожи на своих прабабушек, поэтому они у меня, ну, как Пушкин, знаете, да, он не был похож на родителей, он был похож там на каких-то своих прапра, и поэтому был таким кудрявым и смуглым.
Так, Анастасия пишет, я живу в маленьком городке, здесь маму с детства все знали, и меня знают также. Здороваемся с людьми, которых знаем в лицо, но не общаемся. И если не поздороваешься, то будут косо смотреть. Многие бабульки угощают конфетами моих деток. Как реагировать?
Смотрите,
вот эти истории про соседей, про бабулек, смотрите, про инспектор несовершеннолетних.
Да, вы смотрите, мои хорошие, вы должны такую вещь понимать, что вот в одно прекрасное время у кого-то начинает болеть голова. Ну, вот в таком вот прям хорошем смысле. То есть человек может сойти с ума и так далее. Там, вы его знаете 150 лет, и вдруг вот что-то там накрыло человека. Я не знаю там, что произошло. Это может быть микроинсульт был, это может быть уже какая-то давнишняя болезнь, которая так прогрессировала на голову. И человек вот, ну, вот он, вот что-то помешательство нашего. Поэтому вы должны это понимать, что... Сосед, например, ваш, он был нормальным семьянином, все остальное. Его бросила жена, забрала детей, он запил, и вот понятно, что...
Ну, тут, простите, налицо.
Ну,
а
понятно.
Здесь бабульки угощают
сейчас, конфетами. Я к бабулькам сейчас приду.
Через соседа алкаша интересно.
Я их не забуду, конечно. И дядя знакомый и все остальное. Но если пьющий дядя, если у него там какая-то белая горячка, ну, что-то там с ним произошло. Вот опять у ребенка должно быть, вот должно сформировано, что он никуда не идет без разрешения. Какой бы ни был дядя, знакомый, незнакомый, если это не папа, если это не мама, с другими ты не идешь. Но у нас вот есть друг семьи, мой друг, которого я знаю там более 20 лет, и то я прекрасно понимаю, что, например, он не женат, еще что-либо. Ну, разные пики могут быть состояния у человека, но я не отправлю своего сына-подростка к нему ночевать домой.
Не, ну, Подождите, а кто отправил бы?
Нет, ну вот он дружит, они общаются.
Ночевать домой, это...
Не, ну вот, например, там куда-то вот они могут там, вот что-то такое, ну, обстоятельства. Нет, то есть я привожу, нет. Вот сейчас мы едем втроем, например, в Брюссель. Он ему дарит эту путевку, он как путевка оплачивает ему там билет в Диснейленд, потом в Париж и так далее. Но я еду, хотя моему сыну 14 лет. Ну, я понимаю, и у него нет семьи, и он как-то заботится о моем сыне. Но я не позволю этого, потому что он еще ребенок. Он еще не самостоятельный. И как бы я не доверял своему собственному другу, несмотря на то, что я его знаю там уже 150 лет, я прекрасно понимаю, что у любого человека есть, ну, у любого человека, вот даже очень хорошего, у него есть какие-то, ну, скрытые какие-то вот, ну, вот там, какие-то мотивы, скрытые комнаты, которые могут выстрелить в самый ненужный момент. И не нужно провоцировать человека. Понимаете, что он перенес, какие травмы? Я же не знаю всего. И, может быть, он что-то тщательно скрывает, он тщательно заувалирует, припудривает. Но это может вот при какой-то подходящий момент, неподходящий момент выстрелить.
Как вы думаете, ему будет обидно, если он узнает вот это? Ну, или как? Я не понимаю. Мне кажется, что в таком случае мир — это просто место тотального недоверия друг к другу.
Я думаю, что должно... Я не думаю не о доверии, я думаю, что должны быть элементарные правила. Вот, поэтому элементарное правило, потому что я не хочу всех мужчин обвинять сексуальными маньяками, но все-таки у нас туалеты разные. Или банное отделение и так далее. Ну, конечно, можно...
Нет, я понимаю, ладно, не знаю. Доверила бы я своего ребенка своей подруге?
Ну, вы бы, Вера, не доверили бы своего ребенка, потому что знаю вас. Потому что есть женщины, которые своим мужьям не доверяют. Ну, вот представьте, что ведь эти же... Вот такие, когда это не отец, а когда это муж, ну, например, это второй брак у человека. И достаточно часто я это читаю в сводках, что мужчина насилует свою падчерицу там и так далее. Это же часто бывает. Это близкий человек. Но мы должны понимать, что есть элементарные правила безопасности, которые должны быть. А ты сейчас говоришь об этом доверии. Я не то, что говорю доверяю, но проверяю, но опять, ведь психика очень подвижная у человека. Мы должны это понимать. Потому что
просто
разные
очень
мысли
сложно,
приходят.
Как вы относиться к этому, ну, не то, что нормально, а просто с пониманием, что такое бывает. Потому что, еще раз говорю, вы психолог, у вас фора в этом смысле. Потому что для обычных родителей, для обывателя, для, не знаю, работника, банка, магазина, кого угодно, у кого нет психологического образования, вот это вот все слышать, это жутковато.
Я знаю семью, где дедушка расстреливал свою внучку там, в 4-5-летнем возрасте, там занимался...
Вот вы сейчас, понимаете, вы сейчас посеяли еще одно сомнение. Бабушкам, дедушкам тоже
нет,
нельзя
доверять. Я считаю...
А как отправлять на каникулы?
Я считаю, что должны быть элементарные правила. И на каникулы ребенка, который еще не может разговаривать и так далее, отправлять не надо. Дедушке тем более, если это межполовое. Дедушке, которому 70 лет, друзья мои, ну, слушайте, опять, я не хочу, я, вот, ну, я живу в этом мире, я не хочу никого подозревать. Но я хочу вам сказать, мои хорошие, дорогие наши слушатели, что мы должны пользоваться, правилами безопасности. Но никуда без этого не денешься. Это как правило пожарной безопасности. Но нам кажется, что огнетушители, которые стоят в коридоре там, на 12 этаже, они вроде никому не нужны, мы их пинаем. А когда случается пожар, они очень нужны. Я не говорю, что это каждой семье должно происходить. Но мы опять... Не надо это высказывать, еще что-либо. Но мы должны быть образованы, научены, у нас должно быть, мы должны понимать это, что мы живем в несовершенном, к сожалению, мире, и иногда психика наша ломается.
Ирина пишет: Юрий, во многом с вами соглашаюсь, благодарю за беседу. С вами сложно не согласиться, я просто озвучиваю, что это все на самом деле страшно.
Нет, я скрываю такие вещи, о которых мы не задумываемся, и самые родные люди и так далее. Должны быть правила безопасности. Потому что, понимаете, как вам сказать, накрыть может любого человека, даже очень близкого. И мы должны быть тщательны, потому что если поймите, мы же должны понимать возрастной психологии, если ребенок маленький, он не говорит ничего, он боится, его можно запугать и так далее. Особенно это близкие люди. И он стесняется и так далее. Но одно другое дело подростка, да, который может оттолкнуть и в лицо дать, и все остальное. Ну, он по-другому реагирует.
Надежда пишет, ребенок занимается спортом и ездит с командой на соревнования. Тоже без родителей нельзя отпускать?
Опять смотрите, когда... Нет, здесь вот когда они едут командой, это совершенно другой коленкор.
Да
это совершенно другой. Нет, это по-другому, потому что там есть команда. И вот смотрите, например, мальчики в душе там они моются, опять по поводу тренера. Мальчик, он должен понимать, ему нужно это объяснить, что ты никогда не остаешься один на один с кем-то, и тем более с тренером в душе и еще каких-то вещах. И вот потихоньку...
Короче, я поняла так. Если мы воспитали навык послушание, и, соответственно, чем взрослее ребенок, тем больше у него понимания, как, в каких
конечно,
ситуациях,
да, да.
То тогда можно отпускать, не беспокоясь, потому
да.
что ребенок знает, как себя вести в ситуациях, которые потенциально опасны.
Ему объясняют правила. Вот,
да,
например,
да.
тебя никто не должен трогать.
Да.
И особенно вот в тех местах, которые даже папа и мама даже не трогают.
Угу.
Ну,
окей.
Понятно, до определенного возраста, когда там ребенку 4 года, ты ему писать помогаешь или попу вытираешь, извините, друзья. Но если это происходит у других, когда ребенку, например, 10, и опять контакт должно быть доверие. То есть вы с ребенком вы должны построить доверительные отношения. Ребенок вам рассказывает, он отзванивает и говорит, вот сегодня что-то тренер как-то вот оставил меня, он что-то меня потрогал, там, на чем мне говорить, о том, вот хотел со мной лично заниматься, и при этом руки где-то были, я что-то не понял. И так далее. Ребенок вам сказал об этом. И, ну, вам все стало понятно, как взрослому. Ребенок-то ничего не понял, но вам-то, как взрослому человеку, стало все понятно. Но если это девочка по отношению, там, ну, и тренер-мужчина.
В общем, ответ на вопрос Надежды — это как раз вопрос про навык и про дисциплину, и про правила, да? Нужно жестко объяснять ребенку.
Не жестко объяснять, это должны быть жесткие правила.
Объяснять, да, жесткие правила, что
чтобы
они
это,
их нельзя
это
нарушать.
Это границы, которые нельзя нарушать. Никому.
Так, сейчас Саша нам прислал. Учитывая, какая тема, я предварительно зачитываю сообщение, потому что он там некоторые
Саша,
люди...
Саша, он или она?
Не знаю, люди пишут эмоционально достаточно, я не могу озвучивать такие вещи в эфире. Так, тоже считаю, что не стоит отдавать на каникулы ребенка бабушке и дедушке, как минимум потому, что ребенок так будет более незащищен, так как у них чаще имеет место... атмосфера дозволенности. А по поводу растлений, сам знаю людей, в семье которых дедушка сел в тюрьму за приставание к внукам. Это было большим ударом для матери ребенка, ведь все детство она росла со своим отцом, видя в нем непогрешимого человека и папу. И еще Ирина добавила, сомнений сеять нужно. Бабушки, озадаченные огородом, многое пропускают. Есть случаи из практики.
Ну, вот опять... Большое спасибо вам, друзья, что вы пишете об этом опять. Чтобы я не выглядел, как будто я с луны вот свалился, начинаю обо всем об этом говорить. То есть
просто
опять...
обычно это не поднимается в эфирах. Это какая-то табуированная тема.
Это не поднимается вверх, но это происходит. Это очень неприятная табуированная тема. У нас должны опять... Поймите, что и бабушка, и дедушка, и вообще там папа, мама... Ну, опять, мама и ребенок, это особая категория. Но так или иначе, ведь не лишены люди сексуальности. Так или иначе, люди не лишены заболеваний, которые связаны с головным мозгом. Так или иначе, с психикой и так далее. Мы вчера с женой шли с детского сада. Вместе. Так как-то пошли по другой дорожке. И там газоны там. Вот, ну, бывают такие пенсионеры, которые газоны там как-то вот занимаются и так далее. И там забор такой. Понатыкан, как сорока, знаете, как она сделает свое собственное гнездо. И я говорю, слушай, вот этот вот забор делает женщина, которая психически нездорова. Ну, вот этот вот там, вот не только забор, а вообще весь цветник там определенный.
Она говорит, Юрий, мне страшно.
А что говорит, она почему? Я говорю, ну вот посмотри, ты встречала женщин, вот таких, ну, женщин, там, мужчин, людей, которые вот они, у них на них надето очень много всяких каких-то бантиков, значков, какие-то вот, ну, вот в одежде, вот, ну, каламбур абсолютный, много-много. Я что-то вот говорю, вот посмотри, забор и вообще как устроен цветник, он похож вот на такое одеяние. Потому что вот этот забор, во-первых, он какие-то колышки, туда вплетены, туда в этот забор вплетены какие-то кусочки ткани, какие-то осколки бутылки. Вот сама клумба устроена из разбитых чашек. Там, и так, вот какой-то, Вроде там... Это... Я понимаю, что человек с нормальной психикой, он не может такое сделать, потому что там очень много лишнего, что человек привнес туда. И, ну, по всей видимости, ну, крышечка-то поехала, но не настолько, чтобы вообще человека изолировать, но она поехала. И это видно. И мы должны понимать, потому что мы должны понимать, потому что моя теща, вот она сейчас уже 7 лет лежит, ну, и у нее крышечка тоже поехала. А родственники этого не замечают. Но когда она начала там говорить о том, что вот там кто-то стучится, я кого-то видела, там, я говорю, слушай, я своей жене говорю, послушай, здесь нужно сделать томографию, нужно понять, что с человеком происходит. И оказалось, что не опухоль головного мозга, там, примерно с куриное яйцо. И она была доброкачественной, ну, естественно, что такие... Вот это, я к чему веду, друзья мои? Я веду к тому, что мы должны быть, ну, не полностью расслабленными абсолютно, потому что, ну, мы должны с вами понимать, что, ну, со здоровьем людей может многое что и происходить.
Так, одно сообщение я пропустила от Александры. Может, стоит говорить детям, что когда ты станешь самостоятельным, то сможешь сам принимать решения в отношении незнакомцев?
Конечно. Когда ты вырастешь, когда ты начнешь разбираться в людях, вот, когда ты будешь разбираться в людях, когда ты сможешь дать отпор, когда ты сможешь защитить себя. Потому что вопрос, ну, в защите самого себя, потому что насколько, ну, ты можешь убежать, например, ты можешь оттолкнуть, ты можешь, вот, например, плохой человек подходит к тебе и будет вот это, как ты будешь защищаться? И некоторые родители отрабатывают даже навыки, там, бить в пах, например, или еще что-либо, чтобы вот столкнуть, стукнуть и так далее, и убежать, потому что, ну, бывают разные люди. И, возможно, такие навыки можно отработать, смотря где вы живете. Я понимаю, что это не должно быть каким-то, ну, какой-то такой, вы знаете, маниакальным испугом, что сейчас вот все вы серенитесь и будете уже ребенка так вот, ну, накручивать. Да нет, это в процессе жизни должно происходить. Но мы должны понимать, что мы с вами живем в мире несовершенном, где встречаются порой... Дай бог, чтобы такие люди не встретились никогда на пути вашего ребенка. Дай бог. Никогда. Я никого этому не желаю. Чтобы ребенок прожил, вырос без всех этих вот, ну, таких вот ситуаций, когда бы, ну, к нему было применено насилие. Не дай бог никакому ребенку.
Наталья пишет, это очень важная тема, адекватные люди все правильно понимают. У нас в области страшный случай был, когда сосед по квартире увел к себе 10-летнего мальчика, и, соответственно, страшный финал.
Ну, вот вы понимаете, это сосед, которого видели всю жизнь. И ему, возможно, доверяли, к нему, может, ходили за хлебом, за солью, денег занимали и так далее. И нет, ты не заходишь никому в квартиру. Опять, я сейчас позвоню маме, скажу, что вы меня приглашаете домой, если мама мне разрешит... пойти к вам. Угу. Я к вам пойду. Вот тогда это правило должно работать. И, пожалуйста, вот, наверное, из всего эфира, который мы сегодня говорим, что вот это вот такое правило. Послушание ваших детей. Это очень важно, чтобы вы были в курсе, чтобы дети говорили, куда они, чего они и так далее. Даже в подростковом возрасте, когда дети вас информируют, то есть ваше сердце на месте. Там 16-17 лет, они уже там считают себя неимоверно взрослыми, но так или иначе.
Ох, Анна написала, в садике мужчина нездоровый, занимается уборкой территории, как водить садик?
Нездоровый?
Ну, вот цитирую.
А ну, у вас есть отдел образования, у вас есть заведующий, пишите, куда можно, чтобы этого человека удалили. Потому что я понимаю, что он так... Ну, я не знаю, как он туда попал, но...
А в садик даже дворником нельзя брать.
Да, но я прекрасно понимаю, что крышку у него сорвать в одно прекрасное время, может быть, обострение, и, ну, какие-то дети могут пострадать. И поэтому нужно добиваться того, чтобы его убрали оттуда. Всеми способами.
Нелли пишет, детей рожать надо для себя, а не для бабушек. И безопасность детей – это полностью ответственность родителей, согласно с психологом полностью.
Я хочу вас немножко поправить. Спасибо, что вы написали, что детей нужно рожать не то, вот для себя, в кавычки возьмите это, пожалуйста, потому что, чтобы вы потом, ну, не разочаровывались. Потому что когда-то вам придется ребенка отпускать. Я вот вчера переписывался с одним товарищем, они поехали вчетвером там отдыхать, и... после того, как ее мама сообщила вот этой девушке, что вот ее девочка, она грустит, и женщина раз и вернулась, да, из отпуска, прервала свой там отпуск, у них неделя, что ли, отпуска, а вот она 3 дня провела и не смогла больше без нее жить.
То есть, так, давайте еще раз. Бабушка позвонила маме, сказала, что дочка грустит.
Да, да, да.
И мама вернулась из отпуска.
И мама вернулась, то есть, ну, нет, опять, я не знаю всей ситуации, ну, вообще, чтобы взвесить, войти в отношения, мы должны понимать, что в один прекрасный момент мы должны, ну, у нас вот этот вот тумблер, переключать его, что ребенок, у него должна быть своя собственная жизнь, мы его должны отпустить, мы его должны подготовить к этой жизни. И вот мы сегодня говорим, друзья, как раз о том, чтобы мы, что нам ребенка нужно подготовить к этой жизни, к самостоятельной, в которой он живет. Потому что ведь поймите, что, ну и тогда девушка там или молодой человек, если будет нормальное отношение с родителями, прежде чем выходить замуж, жениться, он будет говорить, он будет советоваться, будет вести какой-то диалог. Ведь жизнь-то она одна, а испортить ее можно очень быстро. И потом восстанавливаться тяжело.
Лена написала, как же акции добра? На улице стоят люди, предлагающие обниматься.
Нет, ну...
Они, надеюсь, они акции... предлагают обниматься,
нет,
взрослым,
ну,
акция, да?
Акция добра опять. Ничего в этом, он же стоит, он же вас не зовет куда-то там обняться в какой-то темный переулок. Ну, обнимитесь, дальше пойдите. Если для вас это приятно, обнимитесь. Если неприятно, с чужими людьми обниматься, не обнимайтесь. Опять, все зависит от внешних данных и так далее. Ну, если вам это неприятно, зачем это делать?
У нас эфир медленно движется к концу. Смотрите, резюмируем. У нас сегодня бурная тема, бурное обсуждение. Получается, нужно просто ребенку объяснить, что есть жесткие правила, которые нельзя
нарушать. Сначала нужно родителю понять. Вот все начинается,
да,
с родителя.
Да, давайте, окей, поэтапно.
Все начинается с родителя, что родители понимают, что ребенка нужно подготовить к тому, чтобы с ним не произошла катастрофа. И мы начинали с маленьких детей. Вот для того, чтобы ребенок никуда не ушел, чтобы он не утонул, чтобы он не заблудился. Вот даже когда нет других людей, должно быть предельное внимание за ребенком, если он маленький. То есть он в нашем поле зрения. Мы глаз не отрываем от ребенка, потому что это 5 секунд, ребенок, ну, не знаю, он захлебнулся, и он утонул.
Угу.
Это первый момент. Второй момент, когда ребенок уже... Вот понимаете, дело вот до 3-4 лет, даже до 5 лет, ребенок под вашим непосредственным контролем. Вы не выпускаете его из глаз. Он с горки свалился, это перелом основания черепа, он умер. Опять, вы смотрите за ним. Потом вы понимаете, что и в процессе, да, когда ребенок начинает говорить, вы учите его коммуницировать с другими людьми, с внешним миром. И он... Вот мы про бабушек, кстати, забыли, обещали и забыли.
Да, точно.
И про бабушек. Я говорил про бабушек, если бабушки дают конфеты. Вашего ребенка диатез, аллергия и так далее и тому подобное.
Берете конфету, говорите спасибо, несете маме. Мама, на.
Все правильно, я уже проговаривал об этом. И потом бабушкам говорите, вот ваши конфетки... Вот если вы даете ребенок, иногда может, вот знаете, когда не даешь, ребенок, может, пока идет, он может уже засунуть в рот, потом аллергия, чешется и так далее. Вы бабушкам подходите и говорите, я вас очень прошу, пожалуйста. Вот он расчесывает, он не спит, он орет и так далее. Я вас очень прошу, я лучше деньгами. Объясняйте людям, если бабушки постоянно, которые мимо которых вы ходите, то объясните им.
Лучше деньгами.
Они это делают из-за любви, может быть, у них нет внуков, или они далеко, и не надо их огорчать, но ругать их, ну вот объясните, я думаю, что если они адекватны, все они это поймут. Потом, когда вы учите коммуницировать ребенка, должны быть правила. Вот одно правило, которое мы железно здесь, вот его столбили, что вы должны быть в курсе того, куда, чего и как ребенок перемещается, куда он идет. Вчера, например, моему ребенку сколько? 13 лет, и вчера его не было в школе. Уже его 40 минут нет из школы, телефон он забыл дома. Я пошел в школу, потому что я не знаю, где он. Оказалось, у нас его учительница оставила на дополнительное занятие. Я дома был вчера, я как отец, я беспокоюсь, я пришел, я выяснил. То есть моя жена позвонила учителю, он сказал, он на дополнительных, все, я успокоюсь. То есть я должен понимать, где он. Не то, что я его вожу из школы в школу, нет. Я должен понимать, где он.
Uh-huh.
Понимаешь? И это очень важно.
Ну и это вы со стороны родителя говорите.
Конечно.
А я говорю со стороны ребенка. Получается, ребенок должен усвоить, что есть железобетонные правила.
Ребенок должен усвоить, что есть железобетонные правила. Он должен это понимать, что это его безопасность. Вы это ему объясняете. Вот такие дела, друзья мои, у нас происходят 7 мая.
У нас тут, на самом деле, слушатели начали вспоминать свои истории, которые они сейчас вспоминают, что, оказывается, вот тогда это могло закончиться все печально, но не закончилось. Слава богу. Надежда пишет, что сыну 7 лет, подозревать буду каждого. Спасибо вам за беседу. Сложный был эфир, друзья, подходим к концу. Резюме Юрий подвел. Не бойтесь незнакомых, главное, научите детей правильно отвечать.
Так все ведь? Правильно, это как с соляной кислотой, она очень опасная, нужно уметь с ней обращаться.
Все, спасибо вам всем за комментарии. Ждем вас завтра в 14:00, как обычно, каждый будний день. Всем хорошего вечера.
До свидания.
Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.